Екатерина Евсеева. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром минус 4 градуса, ясно, днем пасмурно, небольшой снег, плюс 2. В Санкт-Петербурге минус 6, днем также пойдет снег и потеплеет до плюс 1 градуса. Вот о каких событиях мы расскажем подробно в сегодняшней утренней программе «Время свободы». В Самаре сегодня состоится первая из акций протеста против перехода Самарской области на московское время. В Ленинградской области продолжается итальянская забастовка на заводе «Форд», рабочие которого требуют повышения зарплаты на четверть. Медицинская реформа Барака Обамы. Спустя день после ее принятия Конгрессом страсти не утихают. Жители Екатеринбурга выступили против строительства очередного православного храма. И главная тема нашей программы – амнистия в честь 65-летия Победы. Кого бы вы освободили из тюрем по амнистии? Главная тема нашей сегодняшней программы – амнистия, которая, скорее всего, будет объявлена в этом году в России в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий законопроект был внесен вчера в Государственную Думу группой депутатов-единороссов, а значит, он может быть принят уже в ближайшее время. Амнистия коснется 330 тысяч человек, из которых около 45 тысяч могут быть досрочно освобождены из мест лишения свободы. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, на 31 декабря 2009 года в российских тюрьмах находилось 875 тысяч человек. Под амнистию попадут престарелые, инвалиды, а также лица, совершившие преступления, не представляющие большой общественной опасности, ветераны Второй мировой войны. Эта амнистия будет первой для нынешнего президента России Дмитрия Медведева. Ему предлагали объявить ее уже не раз, например, приурочив к своей инаугурации, однако это предложение в высших властных кругах одобрения не получило. Сегодня мы с помощью экспертов попытаемся ответить на вопросы, сможет ли эта амнистия серьезным образом разгрузить переполненные российские тюрьмы, как государство должно помогать людям, освобождающимся из тюрьмы, чтобы они туда не вернулись, почему амнистия не коснется осужденных за экономические преступления. А вас, уважаемые слушатели, мы хотим спросить, кого бы вы освободили из тюрем по амнистии? Присылайте свои сообщения с ответом на этот вопрос. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер, телефон 660-1046. Абонент «Радио Свобода», на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Через полчаса будет работать телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Кого бы вы освободили из тюрем по амнистии? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Кирова, с которыми побеседовала наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Что значит освобождать? Кто что получил, тот и заслужил. Какие могут быть амнистии?
Ой, даже не знаю. Раиса Сидоровна, кого бы вы выпустили? А никого, наверное.
Если они там оказались, значит, они достойны этого наказания.
Ну, скорее всего, может быть, о детях. В первую очередь дети. Потом женщины.
Участников, наверное, войны и детей, которые не опасны тоже, сидят подростков. Беременных.
Дело в том, что тяжкие преступления не надо, а экономические преступления можно отпускать.
Которые, конечно, не по закону то сидят, так желательно их, наверное, освобождать.
Свободу Ходорковскому! Надо его освободить уже. Насиделся он, натерпелся.
Как бы уже практика и традиции по многократным, да, по амнистиям. Как правило, освобождают несовершеннолетних, инвалидов и женщин. Поэтому, естественно, в первую очередь эти категории. Ну и, наверное, вот главный принцип – это помиловать тех, кто совершил незначительное преступление. Убийцы и лица, которые совершили исключительно тяжкие, опасные преступления, считают, что на них амнистия не должна распространяться.
Я считаю, пусть это власти разбираются. Что нам разбираться-то?
О, это сложный вопрос. Из тюрьмы, ну что их выпустишь, он уже не человек. Не все ведь людьми-то становятся. Выпустить, чтобы больше беспорядка будет. Воровства и убийства будут. Это же самое. В зоне старается, работает, а на свободу выпустили. Вот снова за мелкую кражу и залетел. Жить-то на что-то надо, тем более такая жизнь.
Это трудно доказать. Если уж человека посадили, а если ты такой простой рабочий человек, то бесполезно связываться с властью. Ты все равно не добьешься ничего.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, кого бы вы освободили из тюрем по амнистии. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Одна из самых обсуждаемых российских новостей. В ближайшие выходные Россия перейдет на летнее время, а несколько регионов сменят свои часовые пояса. Удмуртия и Самарская область теперь будут жить по московскому времени. Чукотка и Камчатка перейдут на магаданское время, на час к московскому времени приблизится Кемеровская область. Не везде эти изменения, инициированные президентом Дмитрием Медведевым, встречены с энтузиазмом. Сегодня в Самаре пройдет первая из целого ряда запланированных акций протеста против перехода на московское время. С подробностями Сергей Хазов.
22 марта правительство России приняло решение применить на территории Самарской области время второго часового пояса. Сейчас в регионе действует свое, самарское время, на один час отстающее от московского времени. Напомним, 12 марта на заседании Самарской губернской думы депутаты большинством голосов, 27 из 50, проголосовали за перевод Самарской области на московское время. На московское время регион перейдет уже 28 марта в 2 часа ночи. Несмотря на то, что решение о переходе Самарской области на московское время уже принято, самарцы продолжают отстаивать местное, самарское время. В Самаре создан штаб протестных действий «Самарское время», в составе которого депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, Самарское региональное общественное движение «Союз народного самоуправления» блок Михаила Матвеева, депутат Тольяттинской городской думы от КПРФ Степан Филатов и председатель Самарского отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко. Интернет-голосованием собрано 11 тысяч подписей самарцев против перехода на московское время, рассказал Михаил Матвеев.
Я был одним из тех 6 депутатов, кто голосовал против. Это решение принималось со ссылкой на мнение большинства. В обращении на имя Владимира Путина так и сказано. Большинство жителей Самарской области поддерживают и просят вас пойти навстречу им и перевести Самарскую область в московский часовой пояс. Видимо, люди, которые писали это обращение, забыли о том, что такой опыт в Самарской области уже был в начале 90-х, когда в течение 2 лет мы жили по московскому времени. Но посчитав потери от электроэнергии, то, что у людей отняли лишний час светлого времени, под воздействием многочисленных протестов нам обратно вернули самарское время. К сожалению, этот опыт ничему не научил тех людей, которые по-прежнему считают, что Самарская область должна жить по московскому времени.
Против перехода на московское время выступил Комитет спасения Старой Самары, общественная организация, отстаивающая историко-культурную самобытность самарского региона. Говорит лидер Комитета спасения Старой Самары Людмила Кузьмина.
Вот этот перевод стрелок на самом деле на меня лично действует чрезвычайно плохо. Я и физически страдаю, когда на летнее время переходит. И я помню, как у нас был москвич-управленец в лице первого секретаря обкома КПСС, господин Афонин. И вот они здесь, не пробывши 3 месяца, они тоже инициировали для взаимодействия с Москвой улучшения, инициировали переход Самарской области на московское время. И через 3 года, когда они заглянули в результаты, они быстро отыграли тихо и молча все назад.
По мнению члена штаба «Самарское время» депутата губернской думы Михаила Матвеева, если количество подписей под петицией об отмене московского времени будет увеличиваться, осенью у Самары есть шанс вернуть «Самарское время». Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве в 8:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывает делегация Украины, чтобы обсудить возможность снижения цены на российский газ, поставляемый в эту страну. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации с правами человека на Северном Кавказе Дик Марти прибывает сегодня в Ингушетию. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, выступая в Вашингтоне, вновь заявил, что Израиль не откажется от строительства домов в еврейских поселениях в Восточном Иерусалиме. Позже он провел переговоры с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Подробности не сообщаются. Китай назвал полностью ошибочным решение интернет-компании Google отказаться от цензуры результатов поиска в интернете для китайских пользователей. В Киргизии сегодня открывается 2-дневный форум согласия, организованный по инициативе президента Курманбека Бакиева. Киргизская оппозиция ранее отказалась от участия в съезде. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 33 копейки, евро 39 рублей 63 копейки. Сегодня в 10:00 утра не пропустите на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Как и наша утренняя программа, она будет посвящена грядущей амнистии. Особенности ее планов, поступивших на рассмотрение парламента, обсуждают депутат Госдумы Татьяна Москалькова и адвокат Сергей Бровченко. «Грани времени» Владимира Карамурзы в 10:00 утра. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» вместе с моей коллегой Лейлой Гениатуллиной, которая проведет сегодня программу «Свобода в полдень» в 12 часов по московскому времени, ну а уже сейчас расскажет нам вкратце об информационной картине дня, на что стоит обратить внимание в дальнейших информационных программах «Свободы» этим днем.
Здравствуйте, Марк. Доброе утро всем нашим радиослушателям. Сегодня корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров отправится на пресс-конференцию руководителей Следственного комитета при МВД России на тему особенностей расследования следственными подразделениями при главных управлениях МВД России по федеральным округам уголовных дел об организованной преступной деятельности и коррупции. Начнется эта пресс-конференция в 11 часов утра. Я надеюсь, Мумин Шакиров сможет выйти в прямой эфир в программе «Свобода в полдень» и расскажет нам, как идет расследование преступлений, вызвавших большой общественный резонанс, и от него мы и узнаем, о каких именно делах идет речь. Марьяна Тарачешникова расскажет нам о конференции по правам человека, которая сегодня в час дня начнется в представительстве Европейского Союза в России. В этом году в центре внимания правозащитники и их безопасность. Россия остается одной из самых опасных стран для правозащитников. В прошлом году были убиты адвокаты и правозащитник Станислав Маркелов, журналистка Анастасия Бабурова, правозащитница Наталья Стемирова, активисты чеченской неправительственной организации Зарема Садулаева и ее муж Олег Джабраилов. В конференции примут участие представители более 40 ведущих российских правозащитных неправительственных организаций, Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел, международных организаций, а также посольств 27 стран-членов ЕС. На конференции модератором, который будет журналистка Марианна Максимовская, выступит Фернандо Валенсуэла, это посол, глава правительства Европейского Союза в России, Элла Памфилова, председатель Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, Вероника Арно, директор управления по правам человека и многосторонним отношениям, Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы, и Игорь Каляпин, председатель комитета против пыток из Нижнего Новгорода. Максим Ярошевский сегодня отправится на заседание исполкома Олимпийского комитета России, на котором в частности планируется рассмотрение вопроса об отставке Леонида Тягачева с поста президента ОКР. Сегодня также будет объявлена дата проведения внеочередного Олимпийского собрания, где будет избран новый президент ОКР. И речь на сегодняшнем заседании, безусловно, пойдет и о неудачном выступлении российской сборной на зимней Олимпиаде в Ванкувере. И, возможно, будут названы главные причины этого. А мнение нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова о сегодняшнем заседании уже в следующем части вашей программы, Марк.
Спасибо, Лейла. Информационную картину дня на волнах Радио Свобода вкратце представила моя коллега Лейла Гениатуллина. Она проведет сегодня программу «Свобода в полдень». А сейчас в утренней программе «Время свободы» репортаж еще об одной российской новости. На заводе Ford во Всеволожске под Петербургом уже неделю продолжается итальянская забастовка. В прошлом месяце рабочие так и не смогли договориться с работодателями о повышении зарплаты на 25%. Не исключено, что очередной отказ может повлечь за собой более решительные действия профсоюзов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Итальянская забастовка на Форде состоит в том, что рабочие трудятся, исключительно соблюдая инструкции, и не делают ничего сверх. Суть конфликта с администрацией завода объясняет глава профсоюза Форда Алексей Этманов.
Работников не устраивает окончательное предложение администрации о подъеме заработной платы на 11,8%, а также отказ от принятия тех пунктов, которые касаются разделов об охране труда и гарантии занятости. Я не могу отделить, что важнее то или иное. Охрана труда абсолютно важна на таком большом предприятии.
Сейчас на заводе идет своего рода позиционная война. Администрация ставит рабочим каждое лыко в струку, удаляет с территории завода активистов под предлогом невыполнения ими своих обязанностей. А профсоюзные активисты провели опрос, выяснив, что условиями работодателей недовольны более 80% работников. На Форде, в отличие от других машиностроительных заводов, очень сильный профсоюз, и бороться за прибавку к зарплате – это их право, считает президент общественной организации «Петербургская эгида» Рима Шарифуллина.
На Форде набирали народ такой очень грамотный, квалифицированный. Была политика менеджмента. Торжим, другую политику придерживался. Там уровень немножко более низкий работников. На Форде очень много рабочих с высшим образованием.
Рима Шарифуллина уверена, что цена рабочей силы в России сильно занижена.
Рабочий силы стоит больше. Он должен воспроизводить себя, должен строить свою семью, должен нормально жить. Если ему жить не на что, и он голодает, то он не сможет работать.
С этим категорически не согласен научный сотрудник Центра исследований и модернизации Федерации Европейского университета Андрей Заостровцев.
У нас завышена цена рабочей силы, потому как они работают. Сопоставьте производительность труда в России, цену рабочей силы. У нас огромные заработки, небывалые. На Западе 500 евро огромные деньги. А у нас это, знаете, каждый ПТУшник считает, что это не зарплата. Заработки явно завышены. Это типично для нефтяной страны, голландская болезнь, так называемая. А цены у нас действительно уровень цен выше, но это наша коррупция.
Андрей Заостровцев считает требования рабочих Форда необоснованными.
25% это нереально, это просто никто покупать Форды не будет. Кому сейчас повышают зарплату? Бюджетники остались без индексации, например.
Тем не менее, если итальянская забастовка не возымеет действия, рабочие Форда собираются выходить на примирительную процедуру по результатам недавно подписанного протокола разногласий. Все это, по словам Алексея Этманова, может закончиться либо подписанием соглашения, либо акциями протеста. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Самая обсуждаемая тема в США – это по-прежнему принятый вчера Конгрессом США законопроект о медицинской реформе. Сегодня его должен подписать президент страны Барак Обама.
Историческая реформа системы медицинского страхования как попытка повернуть страну к социал-демократической общественной модели. Нелегальные иммигранты требуют от Вашингтона проведения иммиграционной реформы. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. На следующий день после одобрения Палаты представителей законопроекта о реформе системы медицинского страхования ее сторонники взволнованно говорили о том, как отразится этот эпохальный документ, первая за 45 лет реформа подобного масштаба на среднем американце. Пенсионеры вскоре получат по почте чеки на $250 для оплаты лекарств. Молодые люди, заканчивающие колледжи, смогут отныне пользоваться медицинской страховкой своих родителей до 26 лет. А через 4 года начнется главное – осуществление мечты. Страховым компаниям запретят отказывать в страховании людей с тяжелыми заболеваниями. Семьи, не имеющие возможности приобрести страховку, смогут списывать страховые расходы со своих доходов и получат государственные дотации на покупку страховок. Каждый незастрахованный американец будет обязан застраховаться под угрозой крупных штрафов. Такое же требование будет предъявлено компаниям, где работает более 50 человек. В результате почти у всех американцев, за исключением 20 миллионов, в основном нелегалов, будет доступ к нормальному медицинскому обслуживанию. Но эта привлекательная картина не столь далекого будущего возбуждает в противниках иные чувства. Из чьего кармана будет вынут почти триллион долларов, который потребуется на ее воплощение в ближайшие десятилетия? Демократы облагают дополнительным налогом тех, кто зарабатывает больше $200,000 в год, и обязывают каждого американца купить страховку, нужна она ему или нет. И это, считают многие, в корне противоречит американским ценностям, традициям и конституции. Генеральные прокуроры 12 штатов объявили о подготовке исков к правительству, обвиняя его в нарушении Конституции. Федеральная власть, считают они, не имеет права возлагать такое бремя на жителей штатов. Противники реформы определяют противостояние в философски-идеологических терминах, как борьбу против попыток подорвать индивидуалистический рыночный фундамент американского общества, как попытки не дать увести страну по пути европейских социал-демократических образцов. Но прежде всего стоит вопрос, будет ли приемлема для США европейская система медицинского страхования, которую, по сути, предлагает Барак Обама и его союзники Соединенным Штатам. Этот вопрос Ян Рунов задал Гейл Виленски, бывшей помощнице президента Буша.
Соединенные Штаты приняли у себя иную систему. Во многих европейских странах государство взимает налоги, которые поступают, образно говоря, в больничную кассу, а потом за счет этого государство оплачивает лечение граждан. В Соединенных Штатах есть похожие программы, когда государство платит за медицинское обслуживание малоимущих, Medicaid, и пенсионеров, Medicare. Одновременно существует частное медицинское страхование работников, оплачиваемое в основном работодателями. Но образовался довольно большой слой населения, не охваченный ни государственным, ни частным страхованием. И закон, за который проголосовало в воскресенье 21 марта большинство депутатов Палаты представителей, распространит страхование на тех, кто, как говорится, остался за бортом. Но новый закон не отменяет комбинацию различных форм медицинского страхования. Будет и государственная форма, и частная. Наша система остается иной, чем в большинстве стран Европы. Консервативные круги часто используют слово «социализм», говоря о реформах, предложенных президентом Обамой. Действительно ли Америка встала на этот путь? Я не согласна с такой терминологией. Речь идет о расширении полномочий правительства и о том, насколько правительство будет контролировать и финансировать систему здравоохранения. Государство уже оплачивает около 50% всех медицинских расходов своего населения. В результате реформы государство будет тратить еще больше. Но мы не будем национализировать частные больницы и клиники. Просто правительство возьмет на себя более существенную роль по установлению правил и по контролю за их исполнением. Многие американцы очень обеспокоены именно правилами, какие будут устанавливать власти. При выполнении каких условий правительство будет финансировать медицинское страхование граждан?
Так считает бывшая помощница президента Буша Гейл Виленски. Республиканцы рассчитывают, что одобрение демократами законопроекта станет политическим смертным приговором для демократической партии. Они предупреждают, что в случае победы на выборах в Конгресс осенью они начнут процесс отзыва закона о реформе медицинского страхования.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас напомню, что сегодня в 14 часов по московскому времени в нашем эфире будет американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Безработица и смена половых ролей в семье. Гость программы – антрополог Бенджамино Альберти. Фильм «Бумаги Пентагона». Роман американо-корейского писателя Джан Рэй Ли «Сдавшаяся». Мишель Обама воюет с ожирением. Репортаж Владимира Абаринова. Выставка Сержа Сабарски «Вена в Нью-Йорке». Эти и другие сюжеты представит ведущий американского часа Александр Генис и его постоянные авторы. А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут после кратких новостей. Перейдем к центральной теме нашей утренней программы. Она сегодня посвящена предполагаемой амнистии, которая, скорее всего, будет объявлена в этом году России в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне. И мы задаем вам, уважаемые слушатели, сегодня вопрос, кого бы вы освободили из тюрем по амнистии. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер 660-1046 для абонента «Радио Свобода». Можно оставлять сообщение. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира через минуту буквально заработает. 8-800-200-2212. Бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, а я добавлю, что дискуссия на эту тему продолжается и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Самые интересные сообщения отсюда я прочитаю прямо сейчас. Из Германии нам пишут. Женщин с детьми, старцев, инвалидов умственного и физического труда, туберкулезников, шпионов по недоразумению. Как немыслимое, я бы освободил Лебедева и Ходорковского. Самое важное, не выпустить наций, разгуливающих на свободе, срочно уложить их на освободившиеся нары и ужесточить до крайности режим. Вот такое мнение одного из читателей нашего сайта из Германии. Там мы тоже ждем ваших комментариев. Вернемся к этой теме через несколько минут. Сейчас краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что Израиль имеет право на строительство домов в еврейских поселениях в Восточном Иерусалиме. Позже он провел в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Подробности не сообщаются. Ранее Клинтон вновь призвала Израиль отказаться от строительства. Докладчик парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации с правами человека на Северном Кавказе Дик Марти прибывает во вторник в Ингушетию. В Москву во вторник прибывает делегация Украины, чтобы обсудить возможность снижения цены на российский газ, поставляемый в эту страну. Китай назвал полностью ошибочным решение интернет-компании Google отказаться от цензуры результатов поиска в интернете для китайских пользователей. Президент Франции Николя Саркози произвел перестановки в кабинете министров в связи с поражением правящей партии на региональных выборах в воскресенье. Киргизии сегодня открывается двухдневный форум согласия, организованный по инициативе президента Курманбека Бакиева. Киргизская оппозиция ранее отказалась от участия в съезде. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила власти Беларуси за приведение на прошлой неделе в исполнение двух смертных приговоров. Соединенные Штаты с оговорками поддержали начало мирных переговоров между властями Афганистана и радикальной группировки Хизб ис-Салами. На рассмотрение Госдумы России внесены поправки в законодательство, позволяющие партиям, не представленным в парламенте, участвовать в заседаниях законодательных органов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» у микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме. В этом году в России будет объявлена амнистия, приуроченная к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу депутаты фракции «Единая Россия». По оценкам экспертов, амнистия может коснуться более 330 тысяч человек. Непосредственно из тюрем и следственных изоляторов будут освобождены почти 50 тысяч заключенных. Однако амнистия не распространится на тех, кто совершил опасные преступления, а также на тех, кто сидит по так называемым экономическим статьям, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Проект постановления об объявлении амнистии в связи с 65-летием победы в Великой Отечественной войне внесли в Государственную Думу 47 депутатов от «Единой России». Количество амнистированных достигнет 333 тысяч человек. В основном документ коснется несовершеннолетних, ветеранов труда 41-45 годов, участников Великой Отечественной войны, участников боевых действий по защите Родины после окончания войны на территории СССР и России, бывших узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, участников борьбы с бандформированием. Документ, по мнению члена «Единой России», председателя Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Госдумы Павла Крашенинникова, еще предстоит доработать в ходе рассмотрения в Нижней Палате парламента.
Хороший юбилей, очень хорошая дата, поэтому, в принципе, амнистию по таким поводам можно проводить. Вопрос, который нужно прорабатывать не только среди депутатов, с прокуратурой, с Минюстом, с другими правоохранителями, с тем, чтобы понимать, какой возможен рецидив, какая возможная, так сказать, реакция будет на криминогенную обстановку. Вот это все нужно просчитывать.
Согласно проекту, находящемуся в рассмотрении, пенсионеры, инвалиды, беременные и родители-одиночки попадут под амнистию, если не совершили тяжких преступлений и сроки лишения свободы не превышают 2 лет при умышленном преступлении и 3 при неумышленном, говорит член КПРФ Виктор Илюхин.
Я не надеюсь, что это будет серьезная разгрузка, серьезное освобождение из мест лишения свободы. В основном амнистия может коснуться тех лиц, которые находятся на свободе под различными мерами пресечения, в том числе и не связанными с арестом, и по которым еще дела не направлены в суд.
Под амнистию не попадают осужденные за экономические преступления, поскольку гуманизация наказаний за эти преступления предусмотрена отдельным президентским законом, отмечают в «Единой России». На этот пункт обращает внимание председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева.
Конечно, это не коснется той амнистии бизнеса, о которой говорила я, и той ситуации с бизнесом, которая сложилась, срока, которым дают сейчас несколько раз жестче, чем убийцам. И все они находятся под категорией тяжких и особо тяжких преступлений. И, в общем, при таком раскладе, конечно, им ничего не светит, но мы все равно будем добиваться. Я думаю, что эта система должна поменяться, потому что не должно быть в людском обществе такого людоедства. Некая попытка показать, что мы либерализируемся, что мы не такая репрессивная система, как вы о нас говорите. Ну, не получилось потом где-то выясниться, да, когда все-таки выйдут 20 беременных пенсионеров по вот предлагаемому варианту Нургалиева. Потом, кажется, не получилось, но мы уже старались.
На свободу по амнистии могут выйти несовершеннолетние преступники, отсидевшие более половины срока в случае, если им предстояло отбыть в заключении не более 5 лет. Все остальные, кто потенциально попадает под амнистию, это люди, которые несут наказания, не связанные с лишением свободы. Штрафы, условные сроки, сроки с отсрочкой наказания. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Кого бы вы освободили из тюрем по амнистии? Этот вопрос мы сегодня адресуем вам, уважаемые слушатели. Прямо сейчас звоните нам в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Прочитаю несколько сообщений, которые мы уже получили. Наши постоянные слушатели Майоровы пишут, что, конечно, в первую очередь освободили бы Ходорковского и Лебедева, но это считают утопией. Амнистируют, пишут Майоровы, скорее всего, тех, кого, возможно, и не следовало сажать, а принять какие-то другие меры. Единственный плюс, что освободятся места для тех, кого очень хочется увидеть на месте осужденных. Давайте послушаем звонки. Владимир из Москвы нам дозвонился. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Вы знаете, я бы разделил данный вопрос по амнистии на две части.
Хорошо, только если можно коротко.
Да, быстренько. Это первые предпосылки, которые сподвигают человека нарушать закон. Пока не будет нарушен этот институт. Узурпация власти, нарушение конституционных норм граждан способствует нарушению всяких непосредственно законодательных актов граждан. И второе, что касается непосредственно амнистии, это есть сама система государственного управления, она есть агрессивна. Она всегда будет способствовать нарушению граждан неких законов. А что касается, так сказать, именно имени в честь 65-летия октября, это есть присвоение властью именно той роли народа, которую народ осуществил в победе в Отечественной войне. Понимаете, это узурпация, прямая узурпация именно имени этого победа. Я бы вообще именно освободил всех в связи не с победой, а в связи с нарушением конституционных прав граждан Российской Федерации. Вот амнистия, как должна звучать.
Спасибо, Владимир. Предыдущие амнистии проводились не только в честь победы Великой Отечественной войны. Вот и Медведеву предлагали провести амнистию в честь своей инаугурации. Он отказался. Давайте послушаем еще один звонок. У нас на связи Иван из Москвы. Иван, здравствуйте.
Доброе утро.
Иван, вы согласны с предыдущим нашим слушателем в той части, что российские тюрьмы переполнены из-за того, что сама система репрессивна?
Да, я согласен. Я как раз хотел об этом сказать. Он меня немножечко опередил. Так вот, в этой такой системе, где, ну, в такой репрессивной системе, говорить об амнистии просто абсурдно. И вместо амнистии надо провести реконструкцию этой системы и освободить всех невинно осужденных. Вот это будет хорошая замена амнистии. Спасибо.
Спасибо, Иван. Из Брянской области у нас звонок. Анатолий на связи. Доброе утро, Анатолий.
Доброе утро, Марк. Доброе утро, Шабон.
Кого бы вы освободили из тюрьмы по амнистии?
Вы знаете, я бы в первую очередь отпустил бы тех людей, которые сидят в тюрьмах по политическим мотивам. Но оставил бы, конечно, в одном единственном случае, это предатели Родины. Но сколько у нас людей еще в тюрьмах, совершенно невиновных. В этом надо разобраться. Или получили срок за булку хлеба, или за мешок картошки. Потому что им было есть нечего. Но вы знаете, Марк, меня настораживает одно, что при такой повальной коррупции в стране у нас может получиться все наоборот. Уголовный элемент окажется на свободе, а невиновный или кто сидит за мешок картошки, останется отбывать наказание. Вот что меня больше всего волнует. Спасибо.
Спасибо, Анатолий. Я, кстати, скажу, что предатели Родины, причем те, кто был осужден по этой статье еще по старому Советскому уголовному кодексу, под амнистию не попадают. А что касается роста преступности в связи с амнистией, то эта тема не новая, и здесь вот с вами согласен один из наших слушателей, который прислал нам сообщение на пейджер. Борис пишет: «Я бы освободил всех женщин, независимо от тяжести преступления. А вообще, амнистия во время кризиса может вызвать рост преступности, прежде всего уличной. Кражи, грабежи. Нужно подходить осторожно к этому вопросу. Главное, не перегнуть палку». Еще один звонок. Давайте послушаем Николая из Мичуринска. Доброе утро, Николай.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу высказаться вот о чем. Российская концлагерная система, она, в принципе, ничем не изменилась от совдеповской. И вот по этой амнистии, которую путинский режим объявил, фактически политузники останутся на месте. Те, кто за псевдошпионаж, так называемый, сам я как бывший политузник, знаю, что такое амнистия по-советски, по-российски. Выпустят, да, вот как говорил Илюхин, тех, кто был осужден там на условные срока там и прочие. И фактически концлагеря останутся полными, забитыми, пока не будет полностью судебная система изменена на то, чтобы не полпроцента было оправдательных приговоров, а процентов 10 хотя бы. До тех пор концлагеря, вот эти амнистии, так и будут в этой подлой России существовать.
Спасибо, Николай. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, кого бы они освободили из тюрем по амнистии. К обсуждению этой темы мы вернемся в следующем часе нашей программы. Снова будет работать телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжим его вместе с нашим обозревателем Надеждой Персовой, которая присоединилась ко мне в студии. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Вы уже можете рассказать нам, о чем пишут сегодняшние российские газеты. На первых полосах я вижу фотографии разбившегося в Подмосковье самолета Ту-204. К счастью, на борту не было пассажиров.
Да, это действительно к счастью. И вы, видимо, увидели первополосную публикацию газеты «Время новостей» под заголовком «Лесопосадка». Но хочется отметить, что это сегодня одна из центральных тем газет, поскольку практически все издания пишут на эту тему. И надо сказать, что заголовки, вот я хочу их озвучить, не слишком ласковые. Например, «Еле живая тушка», московский комсомолец. «Летчики сами не поняли, как оказались в лесу», коммерсант. «Полоса неудач», новое известие. «Тьма египетская», российская газета. Еще одна тема, которая также связывает многие издания, это то, что Владимир Путин вчера пообещал уволить чиновников, по вине которых дорожает строительство. Хочу отметить, что эта тема вынесена на первую полосу московским комсомольцам и новыми известиями, которые считают также, что стоимость услуг ЖКХ становится в России даже острой политической проблемой. Тариф секретный. Первополосная публикация газеты «Новое известие». Новым заместителем главы Федеральной таможенной службы может быть назначен в ближайшие дни Никита Никитин. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Сейчас руководитель управления ФСБ по Бурятии. Господин Никитин известен участием в операции по выявлению околотаможенной коррупции в МВД Бурятии. Скорее всего, сменит прежнего заместителя главы ФТС Игоря Завражного. ФТС постепенно переориентирует товарные потоки из Санкт-Петербурга, ранее кузницы кадров таможни, в московский регион, подчеркивает газета «Коммерсант». Российская газета сегодня на первой полосе печатает эксклюзивное интервью с начальником генштаба генералом армии Николаем Макаровым, который объясняет, почему СНВ еще не подписан, зачем американцы окружают ракетами Калининградскую область, и рассказал изданию, по какому пути пойдет дальнейшее обновление российской армии. Обойма Макарова, начальник генерального штаба, какую армию мы строим. Российская газета. Кто же станет главой Олимпийского комитета России? Бизнесмен, чиновник или опять Тягачев? Таким вопросом задается газета «Известия». Газета напоминает, что сегодня на заседании исполкома Олимпийского комитета России будет названа дата проведения внеочередного отчета выборного Олимпийского собрания, на котором будет и избран новый глава ведомства.
И об этом мы поговорим подробнее совсем скоро, в начале следующего часа утренней программы «Время свободы». Спасибо. Со мной в студии была наша обозреватель Надежда Перцева. С ней мы подробнее обсудим самые интересные публикации в сегодняшних российских газетах далее в нашей программе. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывает делегация Украины, чтобы обсудить возможность снижения цены на российский газ, поставляемый в эту страну. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации с правами человека на Северном Кавказе Дик Марти прибывает сегодня в Ингушетию. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в Вашингтоне, вновь заявил, что Израиль не откажется от строительства домов в еврейских поселениях в Восточном Иерусалиме. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
только 10% российских граждан считают, что их материальное положение за последний год улучшилось. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного аналитическим центром Левада. 51% респондентов заявили о том, что финансовое положение их семей осталось без изменений, а 38% о том, что оно скорее ухудшилось. Объем внутренних инвестиций в экономике России в феврале сократился на 7,4% к уровню февраля прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в январе это сокращение в годовом исчислении составило 8,7%. В 2009 году в целом инвестиции в основной капитал в России сократились на 17%. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 10 по 15 марта выросли на 0,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Эти цены повышаются уже седьмую неделю подряд. Тем не менее, к уровню начала года они снизились на 0,7%. Шведская автомобильная компания Saab, которую американская General Motors продала голландской Spyker Cars, производителю дорогих спортивных автомобилей, возобновила в понедельник производство на своем головном заводе на юго-западе Швеции. Сделку по продаже Saab стороны завершили месяц назад. Намечаемая на ближайшее время мощность этого производства – 100 автомобилей в день. В 2009 году компания Saab произвела менее 40 тысяч автомобилей. По плану на 2010 год объем производства должен составить 50-60 тысяч машин, а в 2011 году – вдвое больше. Совет директоров австралийской компании Arrow Energy, одного из крупнейших в Австралии производителей газа на угольных месторождениях, одобрил продажу ее добывающих активов в стране консорциуму, созданному британо-голландской компанией Royal Dutch Shell и китайской государственной компанией PetroChina. Объем сделки составит 3,2 миллиарда долларов. Газ, добываемый как попутный из угольных пластов, затем перерабатывается и в сжиженном виде экспортируется. Крупнейшая до сих пор сделка в этом секторе энергетики Австралии была осуществлена в 2008 году, когда американская ConocoPhillips за 5 миллиардов долларов приобрела активы по добыче газа угольных пластов у австралийской компании Origin Energy.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Добавлю о курсах валют. Доллар 29 рублей 33 копейки, евро 39 рублей 63 копейки. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Репортажи наших корреспондентов о жизни крупнейших российских городов. В Екатеринбурге разгорелись споры вокруг необходимости восстановления в центре города православного храма. Власти поддерживают инициативу местной епархии, а многие граждане выступают против. Рядом уже и так строятся два новых храма. Ради строительства третьего придется снести любимый многими горожанами сквер. Вопрос решено вынести на общественное слушание, а в начале апреля состоится митинг противников строительства. Подоплеку этого спора выясняла корреспондент «Свободы» Екатерина Петрова.
Храм покровительницы Екатеринбурга, святой Екатерины, был снесен большевиками почти 100 лет назад. Это место в дальнейшем стало площадью труда. Постепенно вокруг нее были построены здания стиля конструктивизма, которые уже стали памятниками истории. 50 лет назад в центре площади появился небольшой сквер и фонтан под названием «Каменный цветок». В 90-х годах, после падения советского строя, архитекторы очень удачно вписали в сложившийся облик площади небольшую часовенку в честь святой Екатерины и памятник основателям Екатеринбурга – Татищеву и Дегенину. На днях Екатеринбургская епархия выступила с предложением демонтировать фонтан, сквер и часовню и восстановить на этом месте разрушенный когда-то храм. Как сказал нам пресс-секретарь церковного ведомства Борис Косинский, только так можно восстановить историческую справедливость.
У нас в городе, который назван в честь святой Екатерины, на сегодняшний день ни одного храма екатерининского не сохранилось. Это, в общем-то, позор. Место, которое занимал первый храм в Екатеринбурге, который был заложен на этой земле, оно должно быть храмом. И это традиция Русской Православной Церкви. Где был храм, там надо его восстанавливать.
Позицию церкви усиливает высказывание губернатора Свердловской области. Александр Мишарин публично выразил мнение, что снесенные церкви нужно восстанавливать на прежних местах. Правда, некоторое время спустя он уточнил, что решать этот вопрос все же должны жители Екатеринбурга. А горожане по большей части выступили против. Различные социологические компании уже провели ряд опросов и выяснили, что подавляющее большинство опрошенных, около 80%, не хотят видеть на месте сквера церковь. Дело в том, что площадь труда – одно из любимейших мест отдыха. Здесь разбиты аллейки, установлены скамейки, а в теплое время года в фонтане плещутся дети. За прошедшие десятилетия это место обрело новый вид, к которому привыкли горожане. Драматург Николай Калида предлагает оставить все как есть.
Ну, мне кажется, что восстановление храма на месте этого фонтана совсем неуместно. Тем более, что там стоит часовня на этом месте. И у меня дома хранится фотография, где на фоне этого фонтана, который называется «Каменный цветок», стоит молодой театр «Современник», стоит «Волчик», стоит Дорошина, Лиля Толмачева, Ефремов и все-все-все вместе с Ельциным, когда они здесь были на гастролях, они там сфотографировались именно на фоне этого памятника. Это какая-то память такая советская.
Архитекторы, в свою очередь, отмечают, что проект, разработанный по заказу епархии, не учитывает сложившихся реалий. Возведение храма, по сути дела, станет точечной застройкой. Центр Екатеринбурга и так довольно компактный, и перегружать его масштабными сооружениями нельзя. Член Российской академии архитектуры и строительных наук Геннадий Белянкин считает, что восстанавливать историческую справедливость нужно, но с оглядкой на современную ситуацию и существующий облик города.
Проектное предложение, оно безграмотно. Оно не учитывает всю ситуацию, которая складывается в этом районе города. Я не против восстановления храмов, не против восстановления святынь, которые мы когда-то уничтожили. Но надо подумать, что мы при этом теряем. Это самый главный нравственный вопрос, который сегодня меня лично очень волнует и беспокоит.
Однозначно против строительства храма выступили коммунисты. Они обещают начать кампанию протеста, устраивать митинги и пикеты. Бурно обсуждают предложение епархии и в интернете, причем подавляющее большинство пользователей также против застройки площади труда. Депутат городской думы, блогер Леонид Волков, стал одним из организаторов общественной акции протеста против возведения храма на площади труда. Она пройдет 10 апреля. Волков отмечает, что только горожане вправе решать подобные вопросы. При этом никаких политических или антицерковных лозунгов на этом митинге не будет.
Вызывает неприятие, озлобление, ситуация, когда приходит кто-то и говорит, а вот я хочу тут воткнуть храм, или бассейн, или отель. А это уголок города, который горожане любят. Красивый фонтан, красивый сквер, тут люди гуляют. Только демонстративно с их мнением не считаются, это вызывает протест.
Городские власти обещают устроить общественные слушания по этой теме. Площадь труда совсем недавно была капитально отремонтирована, и в нее вложили солидную сумму бюджетных денег. При этом буквально в двух кварталах от площади почти построен другой собор, тоже на историческом месте. Его должны были сдать еще в прошлом году, однако до сих пор храм стоит в лесах. Ну а в 10 минутах ходьбы от площади труда на месте расстрела семьи Романовых масштабная церковь была построена еще несколько лет тому назад. Добавлю, что представители епархии также настаивают на восстановлении церкви и на главной площади Екатеринбурга, площади 1905 года. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Утреннюю программу «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, станет ли иммиграционная реформа следующим большим шагом для Барака Обамы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Интернет-гигант решил рискнуть выгодой во имя свободы. В понедельник Google перестал фильтровать результаты, которые выдает его поисковик пользователям Google в Китае. В тот же день китайские власти перекрыли доступ своим гражданам к поисковому сайту Google, который сейчас формально базируется в Гонконге. 4 года назад Google вышел на китайский рынок со своим поисковиком на китайском языке, согласившись проводить своего рода цензуру результатов поисков, с тем, чтобы до китайцев не доходило политически, социально и сексуально некорректная, с точки зрения китайских властей, информация. Google вышел из терпения после того, как стало известно, что китайские хакеры взломали почтовые ящики некоторых китайских пользователей Google.
Уступая менее щепетильным конкурентам китайский поисковый рынок, американский интернет-гигант надеется, что его правдолюбивая позиция не станет поводом для полного изгнания его из Китая, где Google зарабатывает около 500 миллионов долларов на рекламе. Проведение иммиграционной реформы громко потребовали от президента Обамы и демократов десятки тысяч демонстрантов, собравшихся в американской столице. Однако надежды нелегалов на то, что им откроется дорога к американскому гражданству, пока, скорее всего, несбыточны, рассказывает Алан Давыдов.
В минувшее воскресенье десятки тысяч сторонников иммиграционной реформы прошли маршем по Вашингтону и провели митинг на Национальном бульваре, который упирается в Капитолийский холм. Они требовали от президента Обамы и Конгресса проведения коренной иммиграционной реформы, такой, которая открывала бы путь к получению американского гражданства примерно 11 миллионам нелегальных иммигрантов, живущих сейчас в Соединенных Штатах. Вот что говорит один из организаторов акции, исполнительный директор Национального иммиграционного форума Али Нурани. Наши требования на этот год сводятся, во-первых, к принятию справедливого всеобъемлющего закона об иммиграционной реформе, которая бы давала возможность иммигрантам без легального статуса заслужить право на гражданство США. Во-вторых, мы хотим, чтобы президент Обама стал лидером в этом процессе. В-третьих, мы хотим, чтобы иммиграционная реформа пользовалась поддержкой обеих партий. Сегодня шансы на воплощение этих требований невысоки, несмотря на то, что на прошлой неделе двое сенаторов, демократ Чарльз Шумер и республиканец Линдси Грэм, представили общий набросок законопроекта. Однако, по мнению Саймона Розенберга, главы аналитического центра «Новая демократическая сеть», даже если президенту не удастся в этом году провести иммиграционную реформу, ее реализация до окончания президентского срока Обамы будет иметь для него крайне важное значение. Я считаю, что президент Обама в отношении иммиграционной реформы вынужден будет держать свое предвыборное обещание. Ему наверняка пригодится этот козырь, когда он будет добиваться переизбрания на второй срок в 2012 году. Обама говорит, что для осуществления иммиграционной реформы ему нужна поддержка республиканцев. Но пока единственным его сторонником из лагеря оппозиции в этом вопросе является сенатор Линдси Грэм, который, в свою очередь, сомневается в твердой приверженности президента иммиграционной реформе. Решимость – это когда вы командируете двух членов своего кабинета по два часа в день в течение двух месяцев заниматься лоббированием законопроекта в обеих палатах. Решимость нынешней администрации реформировать иммиграционную систему – всего лишь политическая игра, и люди должны это понимать. В свою очередь, как считают наблюдатели, и сам Линдси Грэм должен убедить однопартийцев поддержать иммиграционную реформу. В противном случае они продолжат катастрофически терять голоса избирателей латиноамериканского происхождения, без которых республиканцы не могут рассчитывать на успех в борьбе за Белый дом.
Это корреспонденция Алана Давыдова. Мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. Сегодня в Москве состоится заседание исполкома Олимпийского комитета России, который рассмотрит заявление об отставке действующего президента Олимпийского комитета Леонида Тягачева и назначит дату проведения Олимпийского собрания, на котором будет избран новый руководитель этой организации. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ту-204. Самолет с проблемами.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Людмила Алексеева о стратегии 31.
В блогах Свободы.
Солдатские матери не девочки по вызову.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит